Глава шестая. Мы некоторое время обсуждали ситуацию с часами, но так и не пришли ни к какому выводу. Гризельда сказала, что я должен еще раз попытаться поговорить об этом с инспектором Слаком, но я сомневался в успехе, потому что мог назвать инспектора лишь упрямым ослом, и никак иначе. Инспектор Слак вел себя недопустимо грубо, хотя надобности в этом не было. Я с нетерпением ждал момента, когда у меня появится возможность внести свою лепту в расследование и тем самым оконфузить его. Вот тогда я в мягкой форме упрекнул бы его, если бы вы только выслушали меня, инспектор. Я рассчитывал, что он хотя бы переговорит со мной, прежде чем уезжать, но, к нашему удивлению, мы узнали от мэри, что Слак отбыл, предварительно заперев кабинет и отдав приказ, чтобы никто не входил в комнату. Гризельда собралась идти в Олд-Холл. «Это, наверное, страшное испытание для Энн Протера, полиции, все такое», — сказала она. «Возможно, у меня получится хоть чем-то помочь ей». Я с энтузиазмом одобрил ее план, и Гризельда отправилась в путь, снабженной инструкцией немедленно звонить мне, если решит, что дамы нуждаются в моем утешении. После ее ухода я обзвонил учителей воскресной школы. Они должны были собраться у меня без четверти восемь для подготовки к занятиям. Такие собрания мы проводили еженедельно, однако сейчас я решил, что при сложившихся обстоятельствах встречу лучше отложить. Следующим на сцене появился Деннис, вернувшийся с партии в теннис. Тот факт, что в доме произошло убийство, принес ему, по всей видимости, крайнее удовлетворение. «Как я понимаю, у нас тут убийство!» — воскликнул он. Всегда хотел оказаться в центре таких событий. «Почему полиция заперла кабинет? А другой ключ к двери не подойдет?» Я категорически запретил предпринимать нечто подобное. Деннис с явной неохотой подчинился. Вытянув из меня все до мельчайших подробностей, он отправился в сад искать следы, при этом бодро заметив, что нам повезло. Убили только старика Протера, которого все терпеть не могли. Его веселое бездушие действовало мне на нервы. Однако я сказал себе, что придираюсь к мальчику. В возрасте Денниса любое детективное расследование — интереснейшее событие в жизни, и настоящее преступление с трупом, так сказать, на пороге, способно доставить любому здравомыслящему подростку массу удовольствия. Смерть мало что значит для 16-летнего мальчишки. Гризельда вернулась примерно через час. Она увидела Сен-Протера сразу после того, как у вдовы побывал инспектор и сообщил ей горестную весть. Выяснив, что миссис Протеро в последний раз видела своего мужа в деревне без четверти шесть и что она не располагает никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на расследование, Слак отбыл во свояси и пообещал вернуться завтра для более подробного разговора. «Он вел себя вполне благопристойно», — с неохотой сказала Гризельда. «Как миссис Протера приняла известие?» — спросил я. «Ну, она была очень спокойна, но она всегда спокойна». «Да», — сказал я, — «не могу представить, чтобы Энн Протера забилась в истерике». «Естественно, известие стало для нее шоком, это было видно. Она поблагодарила меня за то, что я пришла. И я спросила, что могу для нее сделать, но она выразила мне признательность и сказала, что я ничем ей помочь не могу». «Как насчет Лэтис?» «Ее не было дома. Она где-то играла в теннис и еще не вернулась». Наступила пауза, потом Гризельда сказала. «Между прочим, Лен, она была очень спокойна, что чрезвычайно странно. Шок, предположил я. Да, наверное». И все же Гризельда в задумчивости нахмурилась. Почему-то на шок это было мало похоже. Мне кажется, она была не столько шокирована, сколько испугана.
Испугана?
Да, хотя и не показывала этого, во всяком случае не хотела показывать. Вот только взгляд у нее был странный, настороженный. Интересно, Энн догадывается, кто убил его? Она все спрашивала и спрашивала у меня, есть ли подозреваемые. «Вот как?» — задумчиво произнес я. «Да, конечно, Энн великолепно умеет владеть собой, но любой увидел бы, что она ужасно расстроена. Даже сильнее, чем я предположила бы, ведь она как-никак не испытывала к нему особой любви. Думаю, он вызывал у нее неприязнь, хотя допускаю, что неприязнь — это слишком слабо сказано». «Смерть иногда меняет отношения», — сказал я. «Да, наверное». Вошел Деннис и радостно сообщил, что нашел отпечаток чьей-то ноги на цветочной клумбе. Он был уверен, что полиция пропустила его и что этот след станет поворотной точкой в расследовании. Я провел беспокойную ночь. Деннис встал и ушел задолго до завтрака, намереваясь изучить последние результаты, как он выразился. Однако новость, причем сенсационную, принес не он, а Мэри. Мы только-только сели завтракать, когда она ворвалась в комнату, раскрасневшаяся, с горящими глазами и со своей обычной бесцеремонностью обратилась к нам. «Вы не поверите! Мне сейчас рассказал пекарь. Арестовали молодого мистера Рединга».
«Лоуренса арестовали?»
— с изумлением воскликнула Гризельда.
«Невозможно! Это наверняка какая-то чудовищная ошибка».
«Никакой ошибки, мэм!» — с долей злорадства заявила Мэри. «Мистер Рединг сам к ним пришел и сдался. Вчера вечером, перед сном. Вошел, бросил пистолет на стол и сказал, это сделал я. Вот так». Она оглядела нас обоих, кивнула и удалилась, удовлетворенная произведенным эффектом. Мы с Гризельдой переглянулись.
«Ох, этого не может быть!» — сказала жена. «Этого просто не может быть!»
Заметив, что я молчу, она спросила. «Лэн, ты тоже считаешь, что этого не может быть?»
Я обнаружил, что мне трудно дать ей ответ, и продолжал молчать. При этом у меня в голове роились всякие мысли.
«Он, должно быть, помешался», — сказала Гризельда. «Сошел с ума. Или ты думаешь, что они вдвоем разглядывали пистолет, и тот случайно выстрелил?»
«Такое мне кажется маловероятным».
«Но это наверняка была случайность, потому что у него нет и намека на мотив». Что ради всего на свете могло заставить Лоуренса пойти на убийство полковника Протеру?
Я мог бы ответить на этот вопрос со всей определенностью, но решил как можно дольше оберегать честь Энн Протеру. Я надеялся, что еще есть шанс оградить ее доброе имя.
«Не забывая, они поссорились», — напомнил я, —
«из-за Леттис и ее купального костюма».
«Да, но это же абсурд, даже если они с Летти тайно обручились. Нет, это не повод убивать ее отца».
«Мы не знаем всех истинных фактов».
«Но ты веришь в это, Лэн? Как ты можешь? Я говорю тебе, я уверена, что Лоуренс не прикасался к нему».
«Не забывай, я встретила его у калитки. Он был похож на сумасшедшего».
«Да, но... Ох, это невозможно».
«А еще часы», — сказал я. «Все это объясняет историю с часами. Должно быть, Лоуренс перевел их на 6:20, решив обеспечить себе алиби. И посмотри, как быстро инспектор Слаг попался в ловушку».
«Лэн, ты ошибаешься. Лоуренс знал, что часы спешат».
«Помогают викарию поспевать вовремя», — часто повторял он. «Лоуренс никогда не совершил бы такую ошибку, не перевел бы часы на 6:22». Он перевел бы стрелки на какое-нибудь другое время, например, на 7:15.
Возможно, он не знал, в котором часу Протера пришел сюда. Или, вероятно, он просто забыл, что часы спешат.
Гризельда не согласилась со мной. Нет, если б человек задумал убийство, он позаботился бы о любой мелочи.
«Ты не можешь этого знать, дорогая», — мягко возразил я. «Ты никогда его не совершала». Прежде чем Гризельда успела ответить, на наш стол упала тень, и мягкий голос произнес. «Надеюсь, я не помешала? Вы должны простить меня, но при столь печальных обстоятельствах, очень печальных обстоятельствах...» Это была наша соседка, мисс Марпл. Выслушав наше вежливое уверение, что мы ничего не имеем против, она прошла в комнату через окно, и я подвинул ей стул. Ее щеки окрашивал румянец, а выглядела она слегка возбужденной. «Ужасно, не так ли, бедный полковник Протеро? Возможно, он был не самой приятной личностью и не пользовался всеобщей любовью, однако от этого события не становится менее прискорбным. Как я понимаю, его убили выстрелом здесь, в кабинете».
Я ответил, что все произошло именно так.
«Но нашего дорогого викария в это время здесь не было», — осведомилась мисс Марпл у Гризельды. Я объяснил, где находился. «А где мистер Деннис? Почему он не с вами?
— спросила мисс Марпл, оглядываясь по сторонам. «Деннис», — ответила Гризельда, — «вообразил себя сыщиком-любителем. Он очень обрадовался, когда нашел отпечаток чьей-то ноги на клумбе, и, я думаю, отправился докладывать об этом полиции».
«Ах, боже мой!» — проговорила мисс Марпл. «Сколько хлопот, не правда ли? И мистер Деннис считает, что знает, кто совершил преступление».
«Ну, полагаю, мы все так думаем».
«Вы имеете в виду, что это очевидно?» — спросила Гризельда.
«Нет, дорогая, я не это имела в виду. Я бы сказала, что все рассматривают разных людей в качестве убийцы. Вот поэтому так важно иметь доказательства. Я, к примеру, абсолютно убеждена, что знаю, кто совершил убийство. Но должна признать, что у меня нет ни намека на доказательства. Сейчас настало такое время, когда нужно с особым вниманием, я в этом уверена, следить за тем, что говоришь. Ведь клевета уголовно наказуема, не так ли? Я приняла решение соблюдать особую осторожность в общении с инспектором Слаком. Он предупредил, что сегодня утром приедет повидаться со мной, но сейчас позвонил и сказал, что надобность в этом отпала.
«Надобность отпала потому, что, как я понимаю, преступник арестован», — сказал я.
«Арестован?» Мисс Марпл подалась вперед, в ее глазах вспыхнул огонек любопытства. «Я не знала, что кого-то уже арестовали». «Это такая большая редкость, когда мисс Марпл осведомлена о чем-то хуже, чем мы, поэтому я, ничтоже сумняшись, думал, что она в курсе подвижек в деле».
«Мне кажется, наши мысли идут в разных направлениях», — сказал я.
«Да, преступника арестовали. Это Лоуренс Рединг».
«Лоуренс Рединг?»
Мисс Марпл выглядела чрезвычайно удивленной. «Никогда бы не подумала». «Я даже сейчас в это не верю», — с горячностью перебила ее Гризельда. «Нет, никогда не поверю, хотя он взял и признался».
«Признался?» — произнесла мисс Марпл. «Вы говорите, он признался? О, Господи! Теперь я вижу, что зашла в тупик. Я в полнейшем недоумении.
Я не могу избавиться от ощущения, что все это какое-то нелепое стечение обстоятельств», — сказала Гризельда. «Ты согласен со мной, Лен? Я имею в виду, что именно так выглядит его сдача полиции».
Мисс Марпл еще сильнее подалась вперед.
«Он сам сдался, говорите?» «Да».
«Ох», — глубоко вздохнула мисс Марпл. «Я так рада! Я очень рада!»
Я посмотрел на нее с некоторым удивлением. «Полагаю, это свидетельствует о глубоком раскаянии», — сказал я.
«Раскаяние?» — удивление мисс Марпл было гораздо сильнее моего.
«Ах, мой дорогой викарий, неужели вы действительно думаете, что он виновен?»
Моему изумлению не было предела.
«Но если он признался...»
«Да, однако это еще одно доказательство, не так ли?»
«Я имею в виду доказательство того, что он тут ни при чем».
«Не так», — сказал я. «Возможно, я и глуп, но я не понимаю, как это доказывает его невиновность. Если человек не совершал убийства, я не могу взять в толк, зачем ему делать вид, будто он его совершил».
«О, для этого есть причина», — заявила мисс Марпл. «Это же так естественно. Причина есть всегда, не так ли? А молодые люди такие импульсивные и часто склонны верить в худшее». Она повернулась к Гризельде. «Вы согласны со мной, дорогая?»
«Я не знаю», — пробормотала моя жена. «Мне трудно решить, что думать. Я не представляю, по какой причине Лоуренс мог пойти на столь идиотский шаг. Если бы вы вчера видели его лицо, — начал я, — а вы расскажите, — предложила мисс Марпл.
Я описала обстоятельства, при которых вернулся домой, и она все внимательно выслушала. Когда я закончила, она сказала: «Знаю, я часто веду себя глупо и воспринимаю вещи не так, как должна бы, но я все равно не понимаю, к чему вы клоните. Мне кажется, что если бы молодой человек принял решение совершить злодеяние и отнять жизнь у своего ближнего, последствия не привели бы его в смятение. Злодеяние было бы совершено обдуманно и хладнокровно, и даже если бы убийца немного разволновался и сделал мелкие ошибки, вряд ли он впал бы в то самое состояние крайнего возбуждения, которое вы описываете. Трудно ставить себя на место другого человека, но я не могу представить, какие обстоятельства вынудили бы меня впасть в такое состояние.
«Мы не знаем обстоятельств», — согласился я. «Если была ссора, Лоуренс мог выстрелить сгоряча, а потом ужаснуться тому, что натворил. И в самом деле я предпочитаю думать, что все именно так и произошло».
«Мой дорогой мистер Клемент, есть много точек зрения, с которых мы предпочитаем смотреть на вещи. Но человек должен принимать факты такими, какие они есть, верно? А в данном случае, мне кажется, факты окрашены в тот тон, который им придает ваша интерпретация. Ваша горничная недвусмысленно заявила, что мистер Рейдинг побыл в доме не больше 2 минут». То есть не настолько долго, чтобы затеять ссору, которую вы описываете. И еще. Как я понимаю, полковник Протеро был убит выстрелом в затылок, когда писал записку. Во всяком случае, мне так рассказала моя горничная.
«Абсолютно верно», — сказала Гризельда. «Он, по всей видимости, писал записку, в которой сообщал, что дольше ждать не может. На записке было поставлено время 6:20. А часы на столе опрокинулись и остановились на 6:22. И именно это так сильно озадачило Лена и меня.
Она рассказала о нашей привычке ставить часы на 15 минут вперед.
«Очень любопытно», — сказала мисс Марпл. «И в самом деле очень любопытно. Однако записка кажется мне еще более любопытной. Я имею в виду...» Она замолчала и обернулась. По ту сторону окна стояла Лэтис Протеро. Девушка вошла, кивнула нам и произнесла: «Доброе утро». Упав в кресло, она более оживленно, чем обычно, сказала: «Как я слышала, Лоуренса арестовали».
«Да», — подтвердила Гризельда.
«Для нас это стало страшным шоком».
«Никогда не думала, что кто-то все же убьет отца», — заявила Лэтис.
«Было совершенно очевидно. Она гордится тем, что в ее поведении нет ни намека на скорбь или другие эмоции.
Многие хотели бы, я уверена. Временами мне и самой хотелось».
«Лэтис, желаешь что-нибудь съесть или выпить?» — спросила Гризельда.
«Нет, спасибо. Я тут гуляла и зашла узнать, не видели ли вы мой берет. Такой забавный, маленький, желтый. Думаю, я вчера оставила его в кабинете».
«Если я оставила, то он все еще там», — сказала Гризельда. «Мэри никогда ничего не убирает».
«Пойду посмотрю», — сказала Лэтис, вставая. «Извините за беспокойство, но я постоянно теряю головные уборы».
«Боюсь, туда сейчас нельзя», — сказал я. Инспектор Слак запер комнату.
«Ой, вот неудача».
«А можно пробраться туда через окно?»
«Боюсь, что нет. Оно заперто изнутри. А тебе, Лэтис, не кажется, что сейчас не время носить желтый берет?»
«Вы в смысле траура и всего такого?»
«Я не стану утруждать себя трауром. Я вообще считаю эту идею архаичной. А вот с Лоуренсом получилась неприятность. Да, неприятность».
Она вдруг в задумчивости замерла и нахмурилась.
«Думаю, все из-за меня и моего купального костюма. Какая глупость вся эта история».
Гризельда открыла было рот, собираясь что-то сказать, но по какой-то необъяснимой причине тут же закрыла его. На губах Лэтис появилась странная улыбка.
«Думаю», — тихо проговорила она, — «я пойду домой и расскажу Энн о том, что Лоуренса арестовали».
Она снова прошла через окно.
«Зачем вы наступили мне на ногу?» — спросила Гризельда у мисс Марпл.
Старушка улыбалась.
«Я подумала, что вы хотите что-то сказать, моя дорогая. А часто гораздо полезнее позволить событиям развиваться по своему пути. Я, знаете ли, сомневаюсь, что девочка настолько рассеянна, насколько хочет казаться. У нее абсолютно четкий взгляд на жизнь, и она действует в соответствии с ним».
Мэри громко постучала в дверь столовой и сразу вошла.
«В чем дело?» — спросила Гризельда. «Кстати, Мэри, ты все время забываешь, что не надо стучаться. Я много раз тебе об этом говорила».
«Думала, вы заняты», — ответила Мэри. «Пришел полковник Мелчетт. Хочет видеть хозяина».
«Полковник Мелчетт — это главный констебль, начальник полиции нашего графства. Я сразу встал».
«Я думала, вам не понравится, если я оставлю его в холле, поэтому я провела его в гостиную», — продолжала Мэри. «Убирать со стола?»
«Пока нет», — сказала Гризельда. «Я позвоню». Она заговорила с мисс Марпл, а я вышел из комнаты.